Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Когда-то, относительно недавно, хотя уже, наверное, и довольно давно, мы с вами говорили о том, что организация государственного управления требует адекватных систем связи, адекватных времени, адекватных потребностям, то есть нормальной логистики, хороших дорог, по которым можно возить не только товары, но и почту, поскольку пока нет телеграфа, телефона там, и так далее, то, соответственно, связь у вас осуществляется только при помощи почтовых отправлений. Но когда появляются более совершенные средства связи, соответственно, их надо протянуть во все концы государства, в том числе линии электропередач, значит, телефонные линии, телеграфные линии там, и так далее. Ну, то есть связь играет выдающуюся роль в вопросе управления и сохранения целостности государства, потому что люди в самом дальнем конце страны должны в режиме реального времени ощущать свою связь с ее центром. И особенность России, мы об этом тоже говорили, заключалась в свое время в том, что, несмотря на огромное расстояние, на то, что на Камчатку или на Чукотку информация об изменениях в Санкт-Петербурге могла прийти даже не через год, а через два, после того, как какие-то изменения произошли. То есть связь явно запаздывала, и управленческие решения принимались с опозданием. Что целостность государства сохранялась в основном за счет того, что на севере, диком, на Дальнем Востоке, ну и на Юго-Востоке у нас практически не было государств, которые могли бы активно претендовать на нашу территорию. Таким образом, даже небольшие относительно гарнизоны плюс симбиоз пришлого и местного населения обеспечивали достаточно, сказать, прочный контроль над этими территориями. Но, повторяю, управленческие решения запаздывали вплоть практически до появления там телеграфа, телефона, железных дорог. Но, оглянувшись, назад в историю, мы обнаружим, что многие государства распадались, причем даже не всегда распадались насильственно, но делились самостоятельно или разделялись самостоятельно в условиях, когда с дорогами все было нормально. Ну, то есть вот средства связи позволяли осуществлять управление, допустим, Римской империей в границах там, 100-го или 200-го года нашей эры. Более того, эта империя была создана, когда дорог не было вообще. То есть вначале проходили легионы по всяким там тропам, а потом появлялись римские дороги. И потом появлялась связь, потом появлялась почта, потом появлялась торговля и так далее. Но в IV-V веке империя начинает испытывать все больше нагрузки и разваливается. Более того, тетрархия Диоклетиана появляется, в принципе, еще в конце III века. То есть, когда центр самостоятельно делит империю на четыре равнозначные части. То есть, по сути дела, появляются четыре императора. Два Августа, два Цезаря, старший Август, младший Август, старший Цезарь, младший Цезарь. Но, тем не менее, в своих регионах они являются абсолютными монархами, то есть ничем не ограничены. У каждого есть своя армия, и каждый принимает самостоятельные управленческие решения. Хотя формально сохраняется государственное единство, и Диоклетиан является вроде бы как главным императором во всей этой истории. И да, тетрархия долго не удержалась, но после этого империя постоянно делится то на две, то на три, то на четыре части. И заканчивает разделением на западную и восточную. А что такое произошло? Римские дороги построены, Римский флот плавает, торговля идет. Более того, империя распалась. Уже успела просесть даже империя Юстиниана. Он попытался воссоздать Римскую империю. Уже теряет регионы, теряет практически западные провинции. Ну, не совсем полностью, но в значительной мере. А, скажем, торговля через Марсель, ну, тогдашнюю Массилию, потом Марсель, не только не уменьшается, нарастает. То есть где-то в конце 20-го, в начале 21 века ученые с удивлением обнаружили, что торговый порт Марселя увеличивает обороты и в 5-м, и в 6-м, и в 7-м веке нашей эры, так называемые темные века. Обороты торговли с Левантом, обороты торговли с Африкой, с Италией там, и так далее. То есть связь есть, а империи нет. При этом значительно более слабые, с худшим уровнем связи государства, варварские, возникшие в границах империи, не только процветают, но еще и стремятся к расширению. И в конце концов у Карла Великого получается чуть ли не восстановить империю на Западе в значительной степени. Территории, оккупированные маврами, ему уже отбить не удалось, но все к Галлии и Италии он еще присоединил Германию, которую Рим в свое время не завоевал. То есть происходит какое-то противоречие. Получается, что связь вроде как ухудшается, а управленческий контроль улучшается. Ну или, по крайней мере, не ухудшается, сохраняется. Почему так? Причем мы это видим не только в Римской империи. Мы это видим, например, там, в Китае, который периодически распадается на разные государства. Бывает и намного, но чаще все-таки на север и юг. Бывает там на севере 2-3 государства, на юге их реже бывает много. Тоже, кстати, следует обратить внимание, как правило, на юге присутствует 1-2 крупных государства. А на севере их может быть и 2, и 3, и 5. Ну и больше может быть, но в принципе 5 уже вполне достаточно для Китая. При этом надо иметь в виду, что на юге проживали племена Мяо и Яо. Это предки современных южных китайцев, лаосцев, вьетнамцев, ну и, судя по всему, и тайваньцев тоже. А север заселяли будущие ханьцы. Ну, ханьцами потом стали все, да, но изначально это были племена Шань, Инь и Чжоу, соответствующие династии древнекитайские, правили. Ну, то есть разные племенные союзы все-таки были на севере и на юге. И на юге власть почему-то оказывалась более консолидированной даже во времена распада Китая. Тоже интересное, кстати, наблюдение, которое должно иметь некое логическое объяснение. Ну, потом мы говорим о великих державах, да, о сверхдержавах. Первая сверхдержава – это империя Чингисхана, которая охватила практически всю Евразию, особенно если учитывать государства, созданные его наследниками, которые расширили пределы империи. Это, то, ну, за исключением Западной Европы и районов Крайнего Севера, где тогда просто жить было невозможно, и тайги, и Китай, Индия, там великие моголы потом тоже наследники, кстати, Чингисхана, Иран, значит, хулагуиды, тимуриды, значит, потом правили, то есть практически все, кроме Западной Европы, Русь в вассальной зависимости от Орды. И все это удовольствие продолжается достаточно долго, так где-то лет 100-200 даже, значит, потому что в некоторых случаях монгольские династии, как, допустим, Юани там, или наследники Бату, правившие на Руси, значит, уходят. Там происходит, кстати, национальное освобождение. Вот, ну, другие в это время достаточно, так сказать, активно процветают. И в любом случае контролируются огромные территории, по своим размерам превышающие территории Советского Союза. Но затем начинается достаточно быстрый упадок и распад. Причем европейцы со своими пушками приплывают в Индию уже после того, как начался распад. С единым государством великих моголов они бы ничего бы не поделали. У тех тоже были пушки. Они так далеко не плавали, но пушки у них были. И не намного хуже, чем у европейцев. И огнестрельное оружие у них было. А уж армии они собирали такие, что такую потом собрал только Наполеон. Так что внешнее воздействие здесь было, играло важную роль, но все-таки не являлось доминирующим. Тем более, что не во всех случаях можно говорить о внешнем воздействии. То есть мы видим, опять-таки, что на определенном этапе... Да, и, кстати, законы продолжали действовать, и сайт Чингисхана до сих пор, кстати, уважается в постмонгольских обществах. Почта была налажена настолько идеально, что только в 19 веке такая появилась в Европе, такие скорости передачи информации. Правила везде практически одна династия, чингизиды. Бывали редкие исключения, но тем не менее, в основном, все равно только чингизиды правили, причем, опять-таки, объединенные законом Чингисхана. А государства распадались и даже исчезали. Причем, опять-таки, деление начал уже Чингисхан. Он разделил империю на улусы. Верховный хан оставался, но улусы были практически самостоятельны в своем управлении, в ведении войны были самостоятельны. То есть во всех практически сферах деятельности, за исключением, собирались периодически избрать нового великого хана, периодически, отправляли какую-то дань, какие-то подарки в Каракорум. Оттуда могли прийти некие указания, но не очень регулярно, и практически в местное управление Каракорум не вмешивался. То есть, по сути дела, было создано несколько независимых государств. Примерно повторялась та же самая тетрархия Диоклетиана в Римской империи. Опять-таки, можем вспомнить Древнюю Русь. Значит, правит одна и та же династия. В Киеве, Чернигове, во Владимире, в Галиче, во Владимире-Волынском. В Новгороде, в Пскове, везде представители одной и той же династии, Рюриковичей. Даже в Полоцке, хоть и обделенные наследием, но тоже сидят представители старшей ветви Рюриковичей, потомки Владимира от Рогнеды. Это не мешает государству разделиться на уделы. Притом идея государственного единства существует до конца... То есть до начала монгольского завоевания, даже в этот период она еще продолжает существовать. Монголы назначают двух великих князей, киевского и владимирского, потом объединяют власть в руках Александра Невского, он становится сразу и киевским, и владимирским князем. Кстати, последний великий киевский князь Александр Невский. Причем они следуют сложившейся уже практике, потому что до Андрея Боголюбского идет борьба исключительно за киевский стол. Значит, успешные князья пытаются утвердиться в Киеве. Понятно, город богатый, значит, дает дополнительные какие-то возможности. Плюс историческая традиция, считается престол верховным, да, на Руси. Затем Андрей Боголюбский начинает создавать новую традицию, когда можно быть самым главным князем, но сидеть во Владимире. То есть пытается перенести достаточно успешно столицу во Владимир. Правда, происходит, по сути дела, раскол, потому что южно-русские князья, галицкие, волынские, или галицко-волынские потомки Романа Мстиславовича, Даниил Романович Галицкий, по своим возможностям, по богатству, по количеству городов, значит, не уступают, во многих случаях превосходят Владимирское княжество, и, опираясь опять-таки на Киев как на столицу, значит, они оспаривают верховенство владимирских князей в Руси. Значит, они тоже пытаются отправлять своих представителей в Новгород, значит, которые пытаются периодически, значит, заигрывать с Москвой, то есть не с Москвой, а с Владимиром, с Галичем, значит, сохраняя таким образом или даже увеличивая степень своей независимости. Значит, но, тем не менее, идея, кстати, общерусского единства все равно сохраняется. Ну да, ну две столицы. Вот. Но все это рассматривается как единое общее наследие потомков Рюрика. Да, давно уже, еще начиная с детей, с внуков Ярослава Мудрого, прекращается перемещение князей от младшего стола к старшему столу. Значит, каждая ветвь имеет свой удел, в котором, собственно, они и перемещаются уже. Вот, там, допустим, Ольговичи не выходят за пределы Черниговского княжества, Черниговской земли, разные ветви Мономашичей правят в разных, кстати, других русских землях, но за пределы не ходят. Единственный, кстати, престол, за который они борются, остается Киевский. За Владимирский борются только в рамках Владимирского княжества, Владимирской земли, Владимиро-Суздальской земли. То есть мы видим, в принципе, опять-таки, осознание вроде бы общерусского единства, хотя войны ведутся друг с другом жестокие. Значит, незадолго до Батыева нашествия владимирцы сожгли Рязань так, что потом только Батый их превзойти смог. Войны ведутся внутри жестокие, а самое сознание единства сохраняется, хотя управленческие структуры распадаются. Опять-таки, при этом качество связи не ухудшается, наверное, даже улучшается, потому что помимо личных дорог, которыми пользовались со времен Вещего Олега, появляются уже, кстати, и сухопутные пути, связывающие разные концы Руси. Не такие, как римские мощеные дороги, но тоже, в общем-то, вполне себе проезжие. Плюс на личных путях возникает значительно большее количество населенных пунктов, что тоже способствует более высокому качеству передвижения. Плюс с ростом городов населения, значит, вырастает и интенсивность движения по ним, значит, соответственно, и передача информации, скорость передачи информации значительно повышается. Вот. А распад происходит. Значит, если везде, да, во всем мире мы наблюдаем одни и те же события или одинаковые события, то, соответственно, можно прийти к выводу, что это реакция на определенные раздражители, внутренние или внешние, или и внутренние, и внешние. И, естественно, было бы для того, чтобы, опять-таки, понять общие принципы работы системы управления, и для того, чтобы избежать распада или не рефлексировать по поводу распада. Значит, неплохо было бы понять, по какой причине это происходит. Да? Какие именно внутренние и внешние факторы влияют на соответствующие решения, принимаемые центральной властью. Я подчеркиваю, зачастую распад – это решение, принимаемое центральной властью. Ну, например, когда мы говорим, там, допустим, о русских княжествах или об империи Карла Великого, там, или франкского государства до Карла Великого, там, понятно, там, значит, каждый князь, каждый король делит всю территорию своего государства, которое он рассматривает как личное хозяйство, между своими детьми. Каждому стремится выделить примерно одинаковый удел. И назначает им, значит, одного из братьев как старейшего, как руководителя. Они там могут ему подчиняться, могут не подчиняться. Это уже их, так сказать, личные дела после того, как старший представитель рода умирает. И они, собственно, вступают в управление своими этими самыми уделами. Но когда мы, допустим, говорим о ситуации в Римской империи, там никаких родственников нет. И империя не рассматривается как личное хозяйство императора. Она рассматривается именно как государство, и ей управляет бюрократический аппарат. И просто воля императора убедить бюрократический аппарат в том, что империю надо поделить на четыре части, невозможно. А она делится. И бюрократический аппарат это охотно воспринимает. И тоже делится вместе с империей на четыре части. Потом на две, потом на три, потом опять на две. То есть причина не в родственных связях и не в родственных чувствах. Она глубже. Но есть ситуации, которые, скажем, очевидны, да? В том числе, допустим, для Римской империи существует сильное давление на границы. И на это давление необходимо реагировать. Император, как главнокомандующий, не может присутствовать сразу везде, а подчиненные ему командиры зачастую не имеют достаточных прав для мобилизации сил и средств в соответствующих провинциях. То есть не командуют армией, но не командуют гражданской жизнью. И поэтому не в состоянии дать, так сказать, полноценный отпор возможному агрессору. Это, соответственно, необходимо, чтобы везде присутствовал, кстати, полномочный правитель. И в зависимости от того, какие угрозы с какого направления приходят, каким образом, значит, их необходимо отражать, империю делят на энное количество частей. Это, в общем-то, кстати, понятный, много раз, кстати, описанный процесс. Его можно применить в какой-то степени и к империи Чингисхана, только с обратным знаком. Там необходимо было продолжать завоевание на самых разных направлениях, так как это была первая мессианская идея, значит, первая сверхдержава, которая претендовала на мировое господство. И на то, что закон Чингисхана надо принести к последнему морю. То есть все люди должны жить по нему. Соответственно, идея завоевания становилась для нее доминирующей. И поскольку воевать надо было сразу на нескольких направлениях, Южный Китай был покорен не сразу, значит, необходимо было воевать там, значит, необходимо было воевать в Средней Азии, необходимо было воевать в Северной Африке, необходимо было воевать вначале в Восточной, потом в Западной Европе, в Средней Азии, ну, и так далее. Значит, соответственно, в соответствии с количеством направлений возникали и соответствующие государственные образования, которые использовались уже не для более качественной обороны, а для более качественного наступления. То есть с той же целью ведения военных действий. Нужен полномочный командир, который может не просто командовать вооруженными силами, но способен мобилизовать все ресурсы какой-то территории. При этом роль центра оставалась достаточно серьезной, потому что мы помним, например, в поход на Русь и затем в поход на Европу Батый выступил не как хан там, золотой, большой, какой угодно орды, значит, которая была создана потом как Улуса Джучи, да, хан. Он выступил как джихангир всего монгольского войска. И в его войске были тумены практически от всех ветвей рода Чингиза, которые прибыли из Дальнего Востока, прибыли из Средней Азии, прибыли отовсюду. То есть это была скоординированная операция всей Монгольской империи. Поэтому роль центра тоже была достаточно высока, но по большому счету на каждом направлении, после похода Батыя, на каждом направлении каждый монгольский улус самостоятельно вел боевые действия, решая, в общем-то, одну и ту же общую задачу. Потом они, правда, еще и между собой начали воевать, но это было уже потом. Значит, достаточно быстро, но все равно потом. Значит, изначально они решали общую задачу, значит, захвата территорий. То есть этот вопрос понятен, когда, значит, есть военные угрозы или есть военная необходимость, военная потребность в концентрации сил, значит, происходит разделение, потому что те возможности, которые тогда были у соответствующих государств, не позволяют управлять сразу большим количеством крупных войн из единого центра. Сейчас новости, потом вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Итак, мы остановились на военном значении разделения, да? Но сказали, что оно не является единственным и даже не всегда является главной причиной разделения государств. Причем подчеркиваю еще раз, что речь идет не о распаде вынужденном, а именно о более или менее добровольном внутреннем разделении, согласованном либо центральной властью, либо если центральная власть к тому времени перестала существовать, то со всей совокупностью властей данных государств. Вот опять-таки давайте посмотрим на нашу с вами историю. В момент разделения возникает несколько крупных земель, княжеств. Ну, их называли землями, потому что они фактически, каждая из них была независимым государственным образованием, и внутри они делились еще на удельные княжества, но друг от друга были независимы. То есть они принадлежали каждому отдельному роду Рюриковичей. И на Любичском съезде было принято решение, значит, в дела соседних земель не вступаться. Вот, то есть произошло вроде бы как полное разделение, при этом существует все еще осознание государственного единства. Киев рассматривается как общее достояние всех русских князей. Там часто правят даже по два князя одновременно, думвираты образуются. Новгород пытается маневрировать между разными землями, приглашая себе, как правило, старших сыновей князей из разных влиятельных земель. Опустим несколько княжеств, там вроде Смоленской земли, достаточно сильной, вот, находящейся в центре, постоянно практически Смоленская династия одновременно является участницей Киевского думвирата до начала XIII века. Вот, но серьезно на события в Руси Смоленск не влияет. Наиболее влиятельные княжества возникают именно на главных направлениях обороны или экспансии русского государства. Новгородская земля, понятно. Она, кстати, часто была объектом домогательства полоцких князей. Значит, к этому мы потом вернемся. Значит, потому что, ну, вроде бы нелогично. Есть самое у старшей ветви Рюриковичей свое полоцкое княжение, на которое никто не претендует. Значит, на Киев они тоже практически никогда не претендовали. Значит, хотя, вроде бы, как это должно быть их достоянием, а не старшая ветвь. Но они почему-то в определенный период пытаются укрепиться в Новгороде, значит, хотя это у них и не получается, но несколько таких заходов они делали, в том числе и при Владимире Мономахе и позже. К этому мы вернемся. Владимиро Суздальское княжество сконцентрировано на борьбе с Волжской Булгарией. Мы когда-то это тоже обсуждали, значит, важность Волжского торгового пути для формирования Владимира Суздальского княжества и позднее второго русского государства, значит, московского государства. Значит, Черниговское княжество, Черниговская земля, которая включала в себя первоначально и Муромо-Рязанскую, значит, ориентирована на борьбу со степью. Потом, правда, выяснилось, что можно и не бороться, а обдружить. Значит, и черниговские князья, значит, были самыми близкими союзниками половцев, или половцы были самыми близкими союзниками черниговских князей. Значит, у других тоже там заключались родственные браки там, и так далее, династические, прошу прощения, браки с половцами и так далее, но именно черниговские князья были всегда ближайшими союзниками половцев. То есть с кем борешься, с тем потом и дружишь. Галицко-Волынская – это борьба всегда с Западом, Венгрия, Польша, Чехия, даже туда походы совершались. Вот. Ну и Новгород – это значит, орден, Швеция, ну и вообще Балтийская торговля, Дания, все, с кем надо было бороться за право торговать и пиратствовать в Балтийском море. Основные направления, основные, кстати, наиболее сильные и влиятельные русские земли. При этом, как только исчезает, по большому счету, половецкая угроза, то есть Черниговская земля находит компромисс с половцами, возникает своего рода такой русско-половецкий симбиоз. Это не значит, что нашествия прекратились, половецкие, значит, или походы русских князей в степь. Но они уже рассматриваются, в общем-то, как часть русской земли. Поэтому, кстати, им на помощь князья выступили на Калку. Вот они участники внутренних процессов в России, вернее, на Руси. Значит, а Русь, в свою очередь, вмешивается в дела половецких орд. В общем, постепенно, полный симбиоз еще не достигнут, но постепенно движется к этому. И вроде бы, ну, Черниговская земля должна при этом максимально усилиться, потому что в придачу к богатейшему, я уж не помню, оно было первым по количеству городов на Руси или вторым после Галицко-Волынской земли, это было богатейшее княжество. Значит, плюс к нему добавляют, да, и понятное дело, что сильное в военном отношении. Значит, к нему добавляется к его возможностям, значит, возможности половецких орд. Да, и Чернигов же еще контролировал до, вплоть до ее исчезновения Мутуракань, то есть Мутураканское княжение. Ну, то есть имел еще и выход к Черному морю. Так вот, в момент исчезновения военной угрозы серьезной с юга, падает общерусское значение Черниговского княжества. Оно остается независимым, оно остается сильным, с ним считаются, но его роль в делах всей остальной Руси значительно снижается. Черниговские князья вместе со Смоленским в основном просто являются участниками Киевского Дуумвирата. А борьбу за влияние на Руси, за контроль над ней или за раздел ее, потому что мы не знаем, чем бы это закончилось, ведут в основном Галицко-Волынская земля и Владимиро-Суздальская земля. То есть мы видим, что с одной стороны решение военной проблемы как-то несколько понижает статус земли, князя как политического деятеля, как политической единицы. А с другой стороны, ее независимость, ее возможности под вопрос не ставятся. Это остается богатейшая территория Руси, весьма, кстати, мощная в военном отношении. При этом, это, кстати, тоже вопрос, вот сейчас мы вернемся к Полоцкой земле, да, и рассмотрим моменты выхода Муромо-Рязанского княжества из Черниговской земли, отделения, раздела Черниговской земли на Черниговскую, собственно, и Муромо-Рязанскую. Что так происходит? Там вроде бы тоже правит родственная Чернигову династия, те же самые Ольговичи. Ну, правили бы уделом в рамках этой самой Черниговской земли, но они почему-то, значит, выделяются в отдельную землю. Но если мы посмотрим на их пути сообщения, то Рязань, Муром, значит, они сконцентрированы на Оке, Волге. То есть у них те же интересы экономические, что и у Владимирской земли. И именно Рязанская земля и Владимирская земля становятся после этого основой второго русского государства. Ну, плюс потом Новгород, но Новгород уже как завоевал Иван III, а окончательно покорил и помножил на ноль Иван IV. И Новгород пришлось именно завоевывать. А вот с Рязанской землей, с Рязанским княжеством, в общем-то, происходило медленная, но практически добровольная интеграция на основе общего экономического интереса. Если мы посмотрим опять-таки на Полоцкую землю, которая неудачно, но несколько раз пыталась, значит, доминировать в Новгороде, то у нее те же интересы. Выход к Балтике. Это ее торговые артерии, ее торговые пути. Ее интересы полностью практически совпадают с интересами Новгорода, экономические. И другое дело, что у них не хватило военной силы, не хватило экономической мощи для того, чтобы утвердиться в Новгороде и доминировать. То есть Новгороду не нужен был единственная княжеская семья, которая бы рассматривала как свой удел, и он от этого усиленно отбивался до конца 15 века, пока Иван III не завоевал его. А у Полоцкой земли не было достаточных сил для того, чтобы противостоять амбициям других русских земель, которые по просьбе Новгорода присылали туда своих представителей на княжение, естественно, с дружинами, естественно, помогая им утвердиться в случае, если возникали какие-то, сказать, коллизии. Вот мы видим как минимум две, да, ситуации, когда разделение первоначально шедшее по принципу военного доминирования или отражения военной угрозы, значит, или наоборот создание военной угрозы, потому что Владимиро-Суздальская земля, она не столько отражала угрозу от булгарского государства, сколько создавала угрозу ему, значит, пытаясь продвинуться и поставить под контроль весь Волжский торговый путь, постепенно переходит в рамки экономического доминирования. То есть объединение территорий под единой властью или под общей федеративной властью происходит в рамках потребностей экономического процесса, регулирования экономического процесса, общих экономических интересов. Если мы посмотрим на княжество Галицко-Волынское, там же тоже сильная Волынская земля и сильное Галицкое княжество. Значит, первоначально правят, в общем-то, две разных ветви Рюриковичей. Вернее, представители одной ветви, но уже разделившиеся, по сути. Значит, и борьба между двумя центрами идет достаточно долго. Значит, но потом они объединяются, по сути дела, в одну Галицко-Волынскую землю. Хотя идея ее, суть, двух центров сохраняется до самого ее конца. И потом эта самая Галицко-Волынская земля точно так же уходит под власть Польши, даже не Литвы, а Польши. Нет? Вначале Галиция, а потом и Волынь. Нет? И остается там до раздела Речи Посполитой, а потом остается в составе Австрийской империи. Нет? Хотя даже там управляется поляками. И если Волынь возвращается в состав русского государства достаточно рано, то Галиция остается до самого последнего момента. И позднее бандеровское движение возникает и процветает в Галиции и на Волыни. А оно по своей сути прозападное. То есть оно не просто русофобское, да, оно прозападное. То есть оно противопоставляет западную ориентацию этих территорий их общерусскому единству. Но, опять-таки, если мы посмотрим на основные торговые пути, то есть на основу экономики этих земель, то мы обнаружим, что они ориентированы на две торговые артерии, то есть на Днестровскую с выходом к устью Дуная и абсолютно независимую от всех остальных русских торговых путей и от общего интереса русских земель, и на Вислянскую, куда они выходят по притокам Вислы. Выход в Западную Двину им перекрывало, вернее, Полоцкое княжение, а потом Белоруссия, позднее уже сейчас. Вот. Поэтому, скажем, Волынь, которая была больше заинтересована в выходе к Западной Двине, в свое время присоединилась к Великому княжеству Литовскому, значит, а Галиция к Королевству Польскому. И Волынь поляки отобрали у литовцев уже относительно поздно, хотя бои за нее вели. Тяжелые. Вот. И несмотря, опять-таки, на то, что Великое княжество Литовского в войнах вроде бы как побеждало поляков за Галицию, потом все равно вынуждено было от нее отказаться. Потому что так или иначе экономические интересы доминировали. Вот. И мы можем прийти к простому выводу, что на определенном этапе, значит, возможности содержания военно-политического аппарата и интересы концентрации сил определенных территорий требуют их, ну, если не полной, то частичной сепарации. То есть создание нового, значит, политического и экономического центра в этих местах, который бы занимался исключительно интересами данных территорий, объединял бы в своих руках военные возможности экономические. Если первоначально это, как правило, связано с необходимостью обороны, то в дальнейшем во главу угла ставится необходимость экономического развития. То есть это не отменяет необходимости слияния военных и экономических, ну, то есть общеполитических, по сути дела, интересов, но, по сути, она даже укрепляет потребность в едином руководстве. Потому что интересы, как совпадающие, так и антагонистические, в этих территориях возникают с их соседями зарубежными. Там, скажем, у Владимира Суздальской земли с Волжской Булгарией, на место которой потом пришло Казанское ханство, значит, у Галицко-Волынской земли с Польшей, с Литвой, с Венгрией. А вот их интересы общие почти не пересекаются. Значит, был общим интересом Киев до его монгольского разорения, пока это был богатый город, и пока сохранялась традиция его рассмотрения как общего достояния потомков Рюрика. Но когда его разорили монголы, и он после этого захерел и оставался практически небольшой деревней при крепости, вплоть до чуть ли не 15 или 16 века. И вплоть до 19 века не был крупным городом там, или крупным торговым центром. Не самые мелочи, но и в сравнении, значит, с другими даже бывшими русскими центрами, значит, я имею в виду не бывшими русскими, а бывшими центрами русского государства, древнерусского, да, он не шел. Значит, то есть идея борьбы за него исчезла, и, по сути дела, исчезли все объединяющие их моменты. Они занялись каждый своим направлением развития. И за счет этого все сильнее и сильнее расходились. И, подчеркиваю, даже возможность сама, да, или претензия на Галицию у русского государства, у Российской империи возникла только в ходе Первой мировой войны, когда речь зашла об окончательном объединении под властью Санкт-Петербурга всех первоначально родственных территорий. То есть Польша, значит, Древняя Русь, как единый еще в древности разделившийся народ, уже входили в состав русского государства к этому времени. Финляндия, как последняя финно-угорская окраина, входила в состав уже русского государства к этому времени. Оставалась претензия на Восточную Пруссию, которая была до конца XVIII века, то есть до начала XVIII века, вассалом Речи Посполитой. Значит, и оставалась претензия на Галицию, как на часть Древней Руси. Причем эти претензии, по большому счету, были высказаны только в связи с тем, что началась война. Их бы вообще бы, в принципе, бы не было. Но раз война началась, и раз Россия собиралась в Первой мировой войне победить, то, соответственно, она выдвигала определенные территориальные претензии к своим, кстати, политическим оппонентам. Но претензии выдвигались только на те территории, которые можно было каким-то образом считать принадлежащими в древности, да, если не к территориям, управлявшимся единой династией, хотя Галицию можно было считать, то к территориям, которые, на которых проживал когда-то единый народ. Другие претензии к тому моменту не выдвигались. Вот, и существовала Галиция очень долгое время как территория, полностью отделенная не только политическими, даже не столько политическими границами, сколько экономическим интересом. Подавление в Галиции православия началось в XVI веке. Значит, при этом в начале 20 века, когда в 14 году русские войска вошли в Галицию, начался массовый переход униатов в православие. Там. Подавление русского имени, русского языка, ну или местного диалекта русского языка, началось в Австрийской империи во второй половине 19 века. И закончилось фактически резнёй в Галиции, значит, в 1914-1917 году, 1914-1917 году, когда австрийские власти, значит, устроили геноцид галичан по принципу, если ты не записался в украинцы, то тебя повесят или сгноят в концлагере, ну или убегай в Россию. То есть до этого лингвистического там, или разделения там, или исторического разделения этой территории с русскими землями не было. Политическая граница проходила, но общность историческая ощущалась, и общность веры ощущалась там. Вот. А вот общность экономическая, ее очень прочно эту территорию удерживала в составе иностранных государств. И в конце концов общность экономическая победила, значит, общность историческую, значит, общность демографическую, значит, общность лингвистическую. И создала, по большому счету, на этой территории другую альтернативную нацию. То есть на определенном этапе, повторяю, значит, потребности военно-политические уступают потребностям политико-экономическим. И для того, чтобы сохранять единство территориальное и единство национальное, надо очень хорошо понимать разницу этих самых экономических потребностей. Вот сейчас мы активно и усиленно развиваем Дальний Восток, поскольку нам вначале потребовалось получить альтернативу нашей европейской торговли, а затем нам понадобилось получить и политическую альтернативу, поскольку мы вступили в военный кризис с Европой. Мы активно развиваем Дальний Восток. Сейчас. Значит, но надо понимать, что экономические интересы Дальнего Востока далеко не всегда совпадают с экономическими интересами Европейской России. Ну и наоборот, экономические интересы Европейской России не всегда совпадают с интересами Дальнего Востока. И, скажем, в момент наибольшего политического разделения России в 90-е годы на Дальнем Востоке тоже возникали сепаратистские тенденции, так же, как и за Уралом, и на Урале, там, и на севере тоже. Вот. И обусловлены были в первую очередь экономическими интересами. И сейчас, в момент, когда центр особенно активно занялся Дальним Востоком, его стали вписывать в общероссийские интересы, с одной стороны, это привело к экономическому подъему территории, с другой стороны, это привело к претензиям старой экономики. То есть, ну, допустим, люди, которые просто возили автомобили, значит, из Японии, значит, стали предъявлять претензии о том, что их бизнес убивается в связи с новыми требованиями и новыми потребностями. А он был достаточно широко распространен на Дальнем Востоке. Вот. Поэтому, когда мы работаем со страной, у которой настолько разбросанные территории, настолько разные экономические интересы, значит, мы должны очень хорошо понимать, да, что скрепляет нас, по большому счету, не только, кстати, даже, может быть, уже не столько этническая, только военно-политическая общность, потому что мы вместе охраняем свои, кстати, природные богатства. И развиваться территориям, как западным, так и восточным, помогают эти самые природные богатства, которые мы вместе охраняем. То есть зачастую экономические интересы нас будут разделять, объединять будут военно-политические. Поэтому, когда мы говорим о едином государстве, едином народе и так далее, мы еще должны хорошо отдавать себе отчет в том, что именно нас объединяет, и на этом делать акцент. Ну, я так понимаю, что сегодня у нас с вами все. Значит, сейчас будут новости. Мы с вами встретимся, надеюсь, через неделю, если ничего экстраординарного не произойдет. Значит, до новых встреч.